Рандеву с дилетантом.
Здравствуйте, это программа «Рандеву с дилетантом». В студии ваш постоянный дилетант Владимир Молчанов. И мой собеседник, интереснейший и чрезвычайно образованный человек, протоиерей Михаил Ардов. Михаил Викторович Ардов, выпускник факультета журналистики Московского государственного университета. Здрасте, во-первых.
Здрасте, здрасте.
В 80-м да. Вы были рукоположены в священнике,
да? Да, а в 60-м окончил университет. Да.
20 лет вы занимались какой-то литературной деятельностью, были сначала в Московском патриархате, потом перешли в Русскую зарубежную церковь. Сейчас место вашей работы – Московский храм святого царя-мученика Николая II, да?
Да. Поскольку тогда была зарубежная церковь, первый храм во имя царя-мученика, но он называется царя-мученика Николая и всех новомучеников российских.
Вот об этом мы позже обязательно поговорим. И он, этот храм находится на Головинском
кладбище. На Головинском кладбище, недалеко от метро водный стадион, на всякий случай, если кто-то заинтересуется.
Да, если кто-то заинтересуется. Вот я представил очень коротко Михаила Викторовича Ардова. В процессе беседы мы узнаем о нем гораздо больше. Я думаю, что в большей степени мы будем говорить с отцом Михаилом о жизни, истории, вере, культуре и в меньшей степени о музыке, хотя, не знаю, беседы с отцом Михаилом всегда непредсказуемы. В любом случае, обещаю вам и слушателям «Орфея», будет очень интересно. Можно начать с истории вашей семьи, с тех людей, кто был в том числе наиболее близок вашей семье?
Действительно, мне, я считаю, невероятно повезло, что я родился у своих родителей. Потому что, ну, прежде всего, самое главное, что квартира их на Большой Ордынке, дом 17, квартира номер 13, была, по существу говоря, московским домом Ахматовой. Они дружили и раньше, познакомились они еще в Нащекинском переулке, там, где был знаменитый первый такой писательский кооператив, где имели квартиру и Булгаков, и Осип Эпенич Мандельштам, который жил в одном подъезде с моими родителями. Он на 5-м этаже, они на 1-м. Ну, какие-то были такие добрососедские отношения. Однажды приехала Ахматова к Мандельштаму, и приехал Лев Николаевич, ее сын, тогда еще совсем молоденький, это был, наверное, какой-нибудь 34-й год. И там уже место двоих ночлежников, огромные тогдашние писательские квартиры, не выдерживали. И Лев Николаевич первый переночевал у моих родителей. А потом уже в какой-то раз сама Анна Андреевна ночевала у них, а потом уже, как знаем, Мандельштама довольно скоро арестовали, выслали. Но Анна Андреевна подружилась с моей матерью особенно. Вот,
Нина Антоновна. Да.
Вот у меня хранится до сих пор книжка «Последнее прижизненное издание Ахматовой. Бег времени». Такая довольно толстенькая книжка, написанная за 2 дня до смерти, где у моей матери там написано «Моей Нине, которая все обо мне знает». То есть, у Ахматовой много было приятельниц, но подруг в женском смысле, вы же понимаете, что такое подруга у женщины, как друг у мужчины, у нее было немного. И мать моя, вот Мария Сергеевна Петровых, у нее была явно вот такая подруга, и вот моя мама. Потом мои родители получили квартиру в Лаврушинском переулке, вот куда
вот
меня...
Вот в этом знаменитом доме, где все жили.
Да, в том же доме, в том же подъезде, что Борис Леонидович Пастернак, который там имел 2 квартиры. А потом отец обменял эту квартиру вот на квартиру на Большой Ордынке, что просто попросторнее. И, кстати сказать, уж коль скоро мы упомянули Бориса Леонидовича, я думаю, что среди наших слушателей есть люди, которые интересуются его.
Да, я думаю, я надеюсь.
Да, значит, у него был, вы теперь давно умерший, младший сын Леня, Леонид Борисович. Он был практически мой ровесник. Мои родители, по-моему, жили где-то на 2-м этаже, а Борис Леонидович где-то повыше. Я бывал у него по поручению Ахматовой в квартире. И у моего отца были весы для взвешивания младенцев. По тем временам все такие предметы, как вы понимаете, были дефицит. И вот Борис Леонидович заходил брать весы, как бы мои весы, чтобы взвешивать своего сына Леню. И вот однажды он обратился к моему отцу, который был относительно довольно уже известный юморист, приятель Зощенко, Ильфа и Петрова. Борис Леонидович сказал, что он хочет почитать, что пишет мой отец. Он взял книгу, потом принес эту книгу. Вы знаете, сказал он, мне очень понравилось. Мне кажется, что вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе. Вот это вот реплика. Так вот, то обстоятельство, что я еще до военных времен я практически не помню. У меня 37-го года рождения, значит, вот я вспоминаю только как начало войны, как мы едем сдачи, воздушная тревога, и мы прячемся, все люди, на метро Комсомольское, там вот около вокзала, это вот я очень хорошо помню. А уже послевоенные приезды Ахматовой, это уже было, так сказать, для меня совершенно все абсолютно реально. Даже 46-й год, хотя мне было всего 9 лет, когда вот она приезжала и выступала, и в частности выступила в колонном зале, и ей устроили овацию, что имело вместе с другими причинами очень печальные последствия, потому что якобы Сталин сказал, кто организовал вставание. И вот после этого уже было это 46-й год, постановление, все такое. И этот приезд я помню. У меня, кстати, есть фотография ее, где она мне написала «другу Миши», она выступает. Это я зарабатываю постановление.
Ахматовый колонный зал, я даже не знал.
Да-да-да, вот, ну, вот ну, после этого, да, вот после этих выступлений из-за визит английского дипломата Исаии Берлина к ней в Фонтанный дом, она вот расплатилась, в частности, этим замечательным постановлением. Ну, вы знаете, вот интересно тоже, ну, я думаю, что наш разговор позволяет такие вещи говорить. Совсем недавно вышла книга замечательного литературоведа Романа Давыдовича Тименчик. Он профессор Иерусалимского университета. Он так знает русскую литературу. Там у него не голова, а суперкомпьютер. Его можно спросить про любую дату, про любое имя, отчество. Вот, к сожалению, у меня и с молоду ничего подобного не было. Вот, его вышла толстый-толстый том. Называется «Ахматова в 50-60-е годы». При этом там текст составляет меньшую часть, а вот комментарии и примечания – большую часть. А там страниц 800, наверное. И самое, так сказать, сильное на меня впечатление произвело вот что. Вообще-то это как бы комментарий к ее записным книжкам, уже опубликованным. И все там персоналии, кто там упоминает, все. Но самое, действительно, на меня, повторю, произвело впечатление, это письмо июнь 50-го года, письмо председателя НКВД, или как МГБ тогда, Абакумова,
Виктора Сталину,
да, который назывался «О необходимости арестовать поэтессу Ахматову».
Ну, согласитесь, но Абакумов не сам до этого дошел.
Нет, думаю, нет. В данном случае, вы понимаете, кто его до этого довел, там поразительные вещи. Там, во-первых, я понимаю, что это не собственно, там какие-то протоколы. Там приводятся показания против Ахматовой, ее мужа Пунина и Льва Николаевича Гумилева. Понятно, что, так сказать, они подписывали протоколы, но это читать очень было страшно. Кроме того, значит, что вот вокруг нее группируется, что ведутся антисоветские разговоры, ссылка на какого-то стукача, источник по ленинградскому. И я понял, вот когда я это прочел, что вот, так сказать, это был дамоклов меч, потому что если бы товарищ Сталин, ну, а он за всеми с вот такими личностями следил лично. Вот если он сказал, что он согласен, все, значит, мои родители в первую очередь, все так ее тогдашние друзья, соответственно, все полетели. И в частности, вот мой единоутробный брат Алексей Владимирович Баталов, известный актер, он в том году кончил школу МХАТа и был принят в МХАТ. Можно себе представить, что мы-то с младшим братом попали бы в детский дом, да. А уж он бы попал просто в лагерь, и вот, можно сказать, лагерь наше искусство, бы. Да, не имело бы, очевидно,
Бог,
вот
Бог, такого. Бог мил.
Вот почему-то он это не сделал.
Ну, Михаил Ильич,
ладно,
ну,
давайте.
Давайте дальше, давайте. Я знаю, что от вас столько всегда интересного можно узнать. В 60-м году вы заканчиваете факультет журналистики МГУ. Насколько я понимаю, у Ясы Николаевича Засуса.
Нет.
Он тогда был уже деканом.
Нет, он не был деканом.
Был в 60-м.
В 60-м он был. Там был Евгений Лазаревич Худяков. Ясин Николаевич был его, так сказать, ну, собственно, он и все уже и делал. Ага. Худяков был такой, как бы, зиц-председатель, но я думаю, в 61-м он стал. Ну, он уже, ну, был, так сказать, самое главное.
Что вы делали вот с 60-го по 80-й, до того момента, как вы были рукоположены священники? Где
я
вы скажу, работали?
Да,
просто
я
перечислите.
Скажу, да. Я, кстати, работал вот как раз в этом здании, где мы с вами,
где
сейчас,
мы с вами сейчас сидим, да, на радио.
Пятницкой улице. Радиодом, он тогда был совершенно новый, этот дом, и он был самый главный, потому что здесь сидел председатель
гостелерадио,
гостелерадио. Вот именно здесь, на 6-м этаже, мы работали на 3-м этаже, была такая, называлась главная редакция пропаганды.
И вы в ней работали?
Да, но я работал, поскольку у меня отец был юморист, я работал в отделе сатиры и юмора. Там выпускались главным образом две известные передачи в те времена. «Веселый спутник» была такая передача, и «С добрым утром», который очень долго просуществовал.
«С добрым утром» я помню, даже
вот,
я помню.
А «Веселый спутник», они, к сожалению, он был более остренький и там все-таки иногда что-то такое. Вот его потихоньку, он как сгорел на орбите, этот веселый спутник. Но я только полтора года. А потом я уже стал, как выражался Бродский, сшибать куски по редакции.
Ну да, такой свободный литературный труд. Да. Скажите, я думаю, что это вопрос достаточно бестактный, но тем не менее я его рискну вам задать. Вот 80-й год, и вы уходите в церковь. Вы не просто верующий человек, вы не просто, как, скажем, я, находите на церковные праздники. В храм вы полностью решаете себя посвятить Богу. У меня есть несколько знакомых священников, с которыми я достаточно откровенно общаюсь. Что все-таки было тем самым главным моментом, когда вы решили совершить такой поступок?
Ну, тут было много, но самый главный момент, кстати сказать, тоже вот тут Царствие Небесное Ахматовой, потому что у меня мама была верующая, но такая тоже, так сказать, не... Ну, например, мы были не крещены, вот старший брат был крещен, а мы с младшим братом, я уже крестился в сознательном возрасте. Но вот была Ахматова, которая для меня, она была, так сказать, двоякой такой фигурой. Во-первых, она была для меня совершенно полномочным представителем великой русской культуры, великой русской литературы. Но она не только была великий поэт, она была очень умная женщина, и она была вся укоренена. Ну, например, все стихи Пушкина, прозу нет, она знала наизусть. Она вообще пушкиновед была, у нее книги о Пушкине выходили. Она очень любила Достоевского, очень любила Гоголя. И вот она меня в этот мир ввела. И при этом вторая, так сказать, ее сторона, она была действительно верующим православным человеком. Интеллигентным, умным. У нас много лет жила на Ордынке очень... такая маленькая домработница, Нюра ее звали, она жила у нас потому, что наискосок от нашего дома храм, и сейчас он, и тогда он был открыт, храм так называется Скорбящинский, иконы всех скорбящих радости. И эта Нюра у нас работала потому, что ей было очень удобно ходить каждый день в церковь. А вот Ахматова, масштаб этой личности, вот, потихоньку я стал знакомиться с литературой, тот понял, что христианство для... культуры. Это, так сказать, такая подоснова и фундамент почти для всех. Даже вот, например, для такого уже еретика, как Лев Толстой, все равно он же покоит все равно на этом. И это потом уже попал в такие крайности. А я вот, например, детство, отрочество и юность я всегда рекомендую всем детям и подросткам читать, потому что это чистое. И это,
Хаджи Мурат.
Да, и рассказы, ну что говорить. И было, так сказать, одно, что я понял, что христианство – это нечто основополагающее. А кроме того, крестился, стал ходить в церковь, помогать при богослужении, там же вот на Ордынке. И я увидел, какая нужда. Я считал себя грешным, недостойным. Я и сейчас-то не считаю себя уж таким достойным священнослужителем. Но в те времена это было особенно, потому что нужда в священниках, ну, хотя бы нормальных, была велика, а в те времена никто особенно на эти должности не стремился. Я понял, что я, наверное, не худший, по крайней мере, какую-то пользу церкви я могу принести. И, наконец, третья причина, которую я не сразу, даже, честно сказать, осознал, ее с годами понял. Ведь церковь в те времена это было некое гетто, которые, так сказать, строго ограничены. Вот это такие какие-то полусумасшедшие, полужулики люди. Нас воспринимали или сумасшедшие, или жулик. Вот советские чиновники и, так сказать, власть имущие. Но это была внутренняя эмиграция. Мы выпадали из обычной советской жизни. Мы практически, у нас ни партсобраний, ни профсоюзных собраний, ни соревнований, ничего такого, чем была наполнена советская жизнь. И вот то, что я удрал туда, в это гетто, тогда это, так сказать, было подсознательно, а потом уже это я вот сформулировал так, как я говорю вам. Я вспоминаю, значит, в Москве мне нельзя было руку положить, потому что это было чудовищное идеологическое поражение. Как же так? Человек, которого учили, как бы сказать, на журналиста, стал вдруг попом, это вообще, так сказать, изгоем. Поэтому, вот, используя там какие-то связи моего вот благодетеля, такого архиепископа Киприана, он меня отправил к самому интеллигентному архиерею тогдашнему в русской церкви, митрополиту Иоанну Вендланду, он был кандидат геологических наук, родственник Лермонтова по происхождению. Вот он был ярославский митрополит. Он меня рукоположил в 80-м году, меня отправили в очень отдаленный сельский приход, такой городок, Данилов. И 26 километров потом еще по жидкой грязи. Сейчас вроде того же дорогу сделал, я там давно.
Слушайте, а как отнеслись к этому ваши родные?
Родные, ну, отца в это время не было уже. Он умер в 76-м году. А мать, в общем, положительно. Она была, в общем, верующим человеком. Ну, вот что я хочу, вот, чтобы закончить эту тему. Значит, и вот я приехал туда, а над церквями в советские времена назирали все двояко или трояко там. То есть именно трояк был уполномоченный по делам религии.
Да, да, я помню, да.
Значит, областной, потом КГБ, естественно. А третье, это был в каждом районе, в районе городском и районе сельском, этим занимался секретарь райисполкома. И вот человек по фамилии Орлов, секретарь Даниловского райисполкома, посмотрел, значит, мою там биографию, принесли мои документы, это староста мне, старушка, рассказывала. Он так поглядел и сказал такую фразу: «Советский человек, до чего дошел?»
Действительно, отец Михаил, ох. А вот теперь скажите мне, до чего дошел? Где-то я был. В моей Голландии, я говорю, в моей Голландии, поскольку это когда-то была моя специальность. Я был там и встретился с какими-то старыми-старыми иммигрантами, которые до войны там еще осели. И они мне взахлеб говорили: как у вас хорошо стало, мы смотрим ваше богослужение на Пасху, там, на Рождество, какие церкви красивые, сколько народу в храмах, как это все красиво. Скажите мне, пожалуйста, мы что, действительно, вот сегодняшняя Россия, она стала так религиозна, или это, в общем, только картинка?
Это абсолютная картинка, на которую всегда клюют иммигранты. Потому что все иммигранты во все времена действительно искренне желали Советскому Союзу и России всего самого лучшего, чтобы все было здесь хорошо. И вот в свое время Сталин очень хитро этим воспользовался, потому что в 43-м году он учредил Московскую патриархию. Был уже патриарх, то есть телевидения не было, но была кинохроника и все. Очень многие, вы же знаете, сколько потом еще из Парижа, из других мест, и всех из Китая заманили, и все они попали
все
в тюрьму.
Все в ГУЛАГ пошли.
Да. Все пошли в тюрьму. При этом мне рассказывали, да, как же, есть патриарх, туда приезжали митрополиты, агитировали. Это, кстати, чудовищная роль вот митрополита Ярушевича, Николая, которого до сих пор кто-то так сильно почитает. И такой был Григорий Чуков. Вот эти два человека, которые просто вот этим занимались. Они могли, правда, и не могли не говорить, что их всех посадят. Тем более перелом, война кончилась, Сталин победил Гитлера, они-то считали, что Россия победила Германию. И вот очень-очень своеобразная вот штука психологии эмигранта. До войны Сергей Васильевич Рахманинов был настолько антисоветски настроен, что однажды он в каком-то клубе или собрании в Париже играл на рояле. И вошел советский посол. И когда посол вошел, Рахманинов прекратил игру и сказал: пока человек не уйдет, я играть не буду. И послу пришлось уйти. А в самом конце жизни, во время войны, он уже Сталину посылал деньги на танки. И сейчас абсолютно то же самое происходит. Только единственное, что, слава богу, во-первых, никто особенно сюда не возвращается из эмигрантов, во-вторых, если они вернутся, их никто не посадит. А вот чтобы вам объяснить, мне рассказывали совершенно замечательную сцену, как из Парижа эти мигранты, взявшие советские паспорта, едут вот домой в Россию, значит, везут свои библиотеки роскошные, которые, значит, они там набрали все. Вот, ну, приезжает границу этот поезд, ну, это какой-нибудь 47-й или 46-й, 48-й год, останавливается. Рядом стоит уже другой поезд, телячий вагон. Их, значит, немедленно всех арестовывают и перегружают в этот телячий вагон. А книги, которые они везут, все сваливают в ров под насыпью, обливают бензином и зажигают. И, значит, эти несчастные говорят: ну хорошо, ну вы нас арестовываете, ну что же вы книги-то уничтожаете, ведь столько все. Ну а что чекисты им говорят? Здесь половина на иностранных языках, может там что-нибудь антисоветское.
Угу.
Вот такая сцена. Так вот, что же касается этой картинки, то мы должны абсолютно четко знать, что происходит. Мы все, не только Россия, мы все живем в постхристианском мире, в постхристианские времена. Никакого духовного возрождения, это пропагандистская болтовня. Потому что в России входят в церковь 3, ну максимум 5%, да нет, 5%.
Ну, подождите, я на Пасху не могу прийти в свою церковь, ну, на улице Нежданова, где меня крестил Шпиллер, меня крестил в 51-м году.
Да,
так, она вся заполнена.
Она вся заполнена, но по всей Москве. Ходят в храмы ну, максимум в пасхальную ночь 200 тысяч, то есть чуть больше 1%
да, населения. Живет миллионов 12, наверное. Да.
Вот, поэтому говорить о тот, кто не пошел в эту ночь туда, не может называться православным. Понимаете, вот ну, у нас там убивали священников, разоряли церкви. В Англии, ну, при Кромвеле было, да и то, я думаю, все-таки не в таком виде. А в Англии и в англиканские католические церкви ходят те же самые 3-5%. В Америке немножко больше, но там за счет протестантизма, за счет негров, которые там поют свои спиричуалс и так далее. Все, мы...
Ну и в Италии, и в Испании вы хотите сказать?
Ну, знаете, думаю, что в Италии и в Испании тоже плоховато. Где получше, пожалуй, это в Латинской Америке. Вот там, наверное, немножко больше процент. Но, тем не менее, это совершенно естественный процесс, и ничего мы с этим поделаем.
То есть вы хотите сказать, что общество в царской России было более религиозным?
Конечно. Но оно, естественно, теряло религию. Безусловно, оно теряло религию. Но, конечно, оно было более религиозным. А катастрофа-то подошла, потому что интеллигенция растлила народ. И вот у меня я это
вот,
много...
Вот подождите, с интеллигенцией. Да. Я знаю, что вы не очень любите интеллигенцию, хотя сами из интеллигентов происходите, но об этом мы поговорим. Я просто хочу напомнить слушателям, что в эфире программа «Рандеву с дилетантом» и в гостях у Владимира Молчанова священник-протоиерей, отец Михаил Ардов, писатель, публицист. Вот, отец Михаил, меня всегда вас смущало ваше... Ну, какое-то такое странное отношение к той социальной прослойке, из которой вы сами происходите. То бишь, к интеллигенции. Не любите вы русскую интеллигенцию?
Нет, нет, я к интеллигенции отношусь, так, как бы сказать, объективно. Вот я считаю, что есть два совершенно замечательных определения. Что такое русская интеллигенция? Был такой замечательный агиограф, историк церкви, высланный когда-то Лениным на знаменитом философском колоколе, Георгий Петрович Федотов. У него есть книга и это, и об интеллигенции, целая большая статья, где он замечательно написал. Ну, та, то есть старая, естественно, русская интеллигенция в России – это движение или традиция, члены которых объединяет следующее. Это идейность своих задач и беспочвенность у своих идей.
Идейность, вот. Задачи, знаете, беспочвенность идей.
А Лев Николаевич Гумилев, царство ему небесное, значит, мне рассказывал про свое споре с одним скульптором, который ему сказал, а речь шла вот о чем. Речь шла о том, что когда умерла Ахматова, то, значит, среди питерских скульпторов сделался как бы негласный конкурс на памятник ей на могиле. И вот один из этих скульпторов пришел к Гумилеву показывать, значит, свой. А Гумилеву он не понравился. А тогда начался какой-то спор, и этот скульптор сказал, вы, как интеллигентный человек, обязаны. На что Гумилев сказал, я не интеллигентный человек. Интеллигентный человек – это человек слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо, и народу не сострадаю.
Так Гумилев сказал. Замечательно. Понятно. Но вы ведь как-то и делите. Вы сказали, что Россию, вот одно из ваших интервью, Россию добили интеллигенция и образованное сословие. Ну,
конечно,
ваши слова.
Конечно. Дело вот в чем. Понимаете, вот я много-много в своих публицистических работах, вот сейчас скоро у меня выйдет толстая книга, где опять будет перепечатано. Значит, был такой очень замечательный московский священник, пока он овдовел, он стал монахом-архиереем. Он, кстати, построил в свое время Казанскую церковь вот на Калужской площади, где теперь дом МВД.
Да.
А в мои времена, я-то вас постарше, там был кинотеатр «Авангард». Она была обезображена, эта церковь. И это был приходской храм, куда ходила семья Шмелева. Вы читали?
Да, конечно.
«Лето Господне». Вот отец Шмелев был старостой этой церкви.
Ага.
Значит, фамилия этого священника была Ключерев. Когда он овдовел, его постригли в монахи, руку положили с именем Амвросий. И он долгие-долгие годы был архиереем в городе Харькове. Он так назывался Амвросий Харьковский. Он замечательный совершенно проповедник. У меня есть том проповеди его. И в частности, я не устаю приводить его слова, сказанные в 1884 году, на день тезаименитства государя Александра Александровича Третьего. Он сказал, можно не только предсказать, но и исчислить, когда произойдет падение нашего великого народа. Это будет тогда, когда количество людей, развращенных новым этим якобы просвещением, которое сеет неверие, неуважение к властям, всякие вольности и все такое, вот таких людей будет больше, чем христиан. Вот тогда это все падет. И это действительно случилось к 16-му году, потому что лучшая часть уже погибла на фронтах, а разрушительная работа делалась и продолжалась, и вот, так сказать, это было абсолютно предсказано. Надо сказать, у меня есть даже такая статейка «Три пророчества», а за 10 лет, в 1907 году, святой Иоанн Кронштадтский говорил уже совсем прямо, он сказал: «Береги, Россия, своего кроткого, боголюбивого царя. Убережешь — еще долго будешь славна и, так сказать, сильна. Не убережешь — и царя твоего убьют, и имя твое у тебя украдут».
Ах, вот это и есть то самое знаменитое предсказание. Я хотел вас спросить, я даже, готовясь к встрече с вами, набросил себе предсказание Иоанна Кронштадтского. Вот это именно эти слова.
Вот буквально, понимаете, что и царя убьют, и имя отберут, и все. У него много. А это уже просто совершенно, он довольно долго об этом говорил, часто. Но это уже просто конкретно. Ну, к сожалению, понимаете, ведь русское образованное общество, я говорю даже, если бы только интеллигенция, но и генералитет, пораженный масонством, и буржуа, предприниматели вроде Гучкова и так далее, и так далее. Все, так сказать, хохотали, смеялись и, как говорил Александр Александрович Блок, слушали всем сердцем революцию. Ну вот, до сих пор слушают.
Да, знаю, знаю, Блока вы тоже не любите.
Блок, ну, великий поэт.
Да. Вот, скажите мне, пожалуйста, вот я очень надеюсь, что мы в следующую субботу продолжим с вами наше общение, но, тем не менее, перед тем, как вот сегодняшнюю программу закончить, я хочу вам процитировать так на память. После смерти, по-моему, уже Юрия Нагибина было опубликовано его эссе, которое называлось «Что-то свет в конце туннеля или темнота
в конце». Тьма в конце. Тьма в конце. Недавно. Это я видел недавно.
Вот. И я тогда это эссе экранизировал в своей программе «До и после полуночи», или «До и после», она уже тогда называлась. Там были такие слова: «Трудно быть евреем в России, но быть русским в России еще труднее». Приблизительно вот так. Вот скажите мне, легко ли быть православным в России?
Ну, понимаете, честно вам скажу, что православным нигде, никогда, если ты истинно православный, легко тебе не будет. Если ты настоящий православный, если ты пытаешься высказывать свои взгляды, а уж как священник, внушать кому-то православные идеи, потому что они воспринимаются во все времена, и даже в какие-то более благополучные, они воспринимаются часто в штыки, и даже теми, кто мнит себя православным. Вот, например, лучший православный писатель России всех времен, святитель Игнатий Брянчанинов, подвергался беспрерывным нападкам со стороны синодалов, потому что он был, так сказать, абсолютно бескомпромиссен и стоял на святых отцах. Вот, кстати, тоже великий пророк, который объяснял, что такое рационализм и что ждет вообще весь мир, и что такое прогресс и так далее. Поэтому это всегда трудно. И если ты православный, и у тебя все в порядке, и все хорошо, значит, ты уже погиб. Понимаете, вот есть такая закономерность в духовной жизни. Вот почему в церкви происходят все время какие-то волнения, все время какие-то, как бы сказать, сатанинские нападения? Потому что, например, с каким-нибудь пьяницей, который лежит под забором, или с какой-нибудь там развратной девкой, сатана не воюет. Они у него в кармане уже лежат. А вот если человек делает шаг к спасению, шаг к церкви, вот тут начинается война. Вот тут его не пускают. И так далее, и так далее. И чем ближе, тем труднее. Поэтому, соответственно, к этому надо так и относиться.
Спасибо, отец Михаил. Скажите мне, перед тем, как мы на сегодняшний день закончим наше общение, что у вас происходит с вашей книгой о Шостаковиче? Вот что побудило вас написать эту книгу?
Понимаете, в чем дело? Я в свое время с Дмитрием Дмитриевичем встречался всего несколько раз. Но мы с Максимом были очень дружны, и с Галей тоже. На Гале женился наш приятель покойный Евгений Борисович Чуковский. У нас такая была компания. Мы были людьми молодой, какой-нибудь там 57-й, 58-й, там 59-й, 60-й год. Но я-то уже понимал, что Шостакович гений. И он меня крайне интересовал, при том, что он был абсолютно, как бы вот теперь сказали, некоммуникабелен. Он был изумительно вежлив, но меня его фигура очень-очень всегда интересовала. Потом все это куда-то там ушло и все. А в 94-м году я по церковным делам поехал в Америку. А до этого мне уже Максим оттуда, он еще тогда не приезжал сюда, мне позвонил Максим, сказал, что приезжай ко мне и все, ну... Я приехал по церковным делам, он приехал ко мне туда, где я был, взял меня к себе домой, я там целую неделю у него жил, там дом ему осветил, он тоже верующий, как раз он в зарубежной церкви был. А 94-й год, у нас еще ничего особенно там не вышло, я стал смотреть его библиотеку, времени там было много, и я наткнулся там на изданную у нас, но мне тогда неизвестную книгу «Письма Шостаковича к Гликману». Угу. Вот которую я стал читать. Потому что там-то он приоткрывается. И вот тут мой интерес к Шостаковичу опять возник. И тут я стал уговаривать Максима и Галю, давайте я запишу, что вы помните. Это же просто стыдно, не имея такого отца, не оставить каких-то о нем свидетельств. Максим я так до последнего не мог уговорить. Но Галю, наконец, я уговорил. И, значит, в 2000 году мы стали с ней встречаться, я взял диктофон, и книга Гликмана, я говорил, вот, смотри, тут видишь, вот о чем написано, тебе это ничего не напоминает. И вот так вот. Значит, он такой текст, небольшой совсем. Но он взял этот текст, поехал к Максиму, он в деревне тогда жил со своей семьей, стал читать то, что им слагали. И вот так получился очень небольшой текст, потому что они очень зажатые, они очень скромные, это абсолютно наследственное. Сам же Дмитрий совершенно не выносил никакой публичности, всяких восхвалений. А дальше я подумал и стал туда добавлять таких человеческих свидетельств, из того же Гликмана, из кого-то еще. Вот. И таким образом сам то, что вспомнил. И вот
так эта книжка родилась, да?
Так родилась эта книжка. Ну, дальше даже просто смешно. Ее в первом маленьком всем варианте напечатали в «Новом мире». Потом она вышла по-японски. Потом она вышла по-английски. И, наконец, в третьем издании она вышла на русском языке. Да. В издательстве Захарова. Я им говорил, чтобы они хоть столетию бы ее выпустили, но они их проморгали. А тут за это время вышла еще масса материалов. Замечательных совершенно, поскольку вот такое издательство, там у них были трудности. БСГ Пресс, они сейчас большую книгу моих мемуаров выпустили. Я им предложил вот передать, и вот сейчас это тронулось, сейчас они уже художнику заказывают оформление. Пример, вот что такое был Шостакович. Когда ему исполнилось 50 лет, в 1956 году, он снял большой зал в ресторане «Прага». И пригласил туда очень много людей. При этом никаких начальников. Но, например, был приглашен человек, который передвигал рояли на сцене малого зала консерватории. Потому что он был такой, что он был еще музыкант. Он ноты давал, значит, звук давал музыкантам. И дальше всех встретил Дмитрий Дмитриевич и сказал, вот вы все мои друзья, рассаживайтесь по столикам, ешьте, пейте с одним условием. Здесь не должно прозвучать даже моя фамилия. Если кто-нибудь назовет меня по фамилии, я буду прерывать самым бесцеремонным образом. Ну, они прекрасно все сидели, и все. Надо сказать, что я когда праздновал 70 лет, я сделал то же самое, очень многие обиделись, готовили
тосты,
но это все не переносимо.
Спасибо, отец Михаил, спасибо. Я надеюсь, вот после вашего этого рассказа, Дмитрий Дмитриевич, что-то у нас в финале прозвучит. Шостаковича, я в любом случае вам безумно благодарен. Я надеюсь, наше общение продолжится в следующие выходные с вами. Я напоминаю слушателям, что это была программа «Рандеву с дилетантом». И в гостях у Владимира Молчанова был протоиерей, отец Михаил Ардов, писатель, публицист. Просто очень интересный человек. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.